Вот эти вот такие классические вещи. Когда мы понимаем, что мы скажем оппонентам, и что они нам ответят, и они прекрасно понимают, что мы скажем им, и что они ответят. Поэтому в этом плане между традиционными, если так можно сказать, религиями, конфессиями, которые уже друг с другом какое-то время сосуществуют, и в принципе в этом плане уже есть такое. Да, это какой-то до революции любили проводить такие публичные диспуты. В этом плане сейчас у нас этого не проводится. Отец Даниил Суев покойный проводил публичные диспуты с мусульманами. Но это так, были 90-е годы. И в принципе сейчас у нас больше межрелигиозный диалог с исламом, чтобы... То есть, если кто-то хочет перейти в христианство, это одно дело. Но специально вот проповедовать в мусульманской среде мы так не делаем, потому что это может привести к печальным последствиям. Вот это и отец Даниил этому свидетель, и здесь не то, что даже, что мы не хотим проповедовать внутри мусульман. Здесь речь идет о том, что это вызовет обратную реакцию. Что-то они, видите, они проповедуют к нам. Вот другое дело, когда люди уже приходят и начинают говорить, вот тогда уже можно и нужно начинать говорить. Так, давайте сегодня я хотел бы поговорить о... Условная тема назвал феномен четырех Евангелий. На самом деле эта тема, она состоит из двух более больших подтем. Тоже больших. Первое – синоптические Евангелия. В чем особенность синоптических Евангелий? И в чем особенность Евангелия от Иоанна? Потому что это, если хотите, две разные такие вот группы, две разные традиции. Синоптические Евангелия, они очень похожи, и какие-то вещи у них очень много всего пересекается, и даже какие-то вещи буквально. Мы вот с вами увидим, есть даже такая синоптическая проблема. Есть Евангелие от Иоанна, который совершенно не похож на синоптиков. Ну, синоптики – это означает по-гречески «одинаково смотрящие». Первый вопрос первый. Что такое Евангелие? Собственно, вот мы говорим «Евангелие», произведение Евангелия. Был такой в 20 веке такой спор по этому поводу. Является ли Евангелие биографией Христа? Можно ли назвать Евангелие это биографией Христа? Ну вот, например, были такие ученые, в 70-м году вот был такой спор, что сравнение Евангелия и биографии греко-римского мира. И автор указывает, что элементы греческого же автора, жанра биографии какие? Рождение героя, его житие, славная кончина. Вот как раз у Луки мы с вами увидим там и рождение, и славная смерть Христа. И некоторые даже анекдотически понимают такие вот вещи, как непонимание учеников, что ученики что-то вот, что-то недопонимают, что Христос говорит, где-то упрекают, в том числе Христа. Учитель, ты что, не видишь, что мы тут это сам? Вот. Но, с другой стороны, здесь в литературном плане нету такого именно литературного развития. И на биографии это не совсем похоже. Является ли Евангелие летопись? Было мнение такое, Маршалл был такой автор. Он в том, прежде всего обратил свое Евангелие на Луку, Евангелие от Луки. Как помните, Евангелие от Луки, оно является частью более большого произведения, которое состоит из Евангелия от Луки и книг Деяний. И все это является единым корпусом. Луки, если хотите. То есть даже начало там похоже, что когда Лука говорит, что вот я решил тебе, достоблаженный Феофил, написать вот учение, которому чтобы ты был наставлен, да, поскольку уже там многие начали писать. А в Деянии говорит, что как я уже тебе писал в первом произведении, вот в первом слове, вот так вот и начинает описывать, что было дальше. То есть вот уже из даже самих названий и стиля, и получается, что Лука пишет единое, писал единое произведение. Но в «Одеяниях», помимо прочего, описана еще история церкви. То есть, и, в принципе, и Лука, он подходит очень историографически, что в одни Ирода, царя иудейского, или как он свою третью главу начинает. То есть, в третьей главе он показывает весь, вот, я вам, кажется, уже это даже зачитывал, он описывает момент проповеди Иоанна Крестителя, описывает весь такой, если хотите, исторический расклад ситуации. Что в 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал Иудеи, Ирод был четверовластником в Галлее, Филипп брат его четверовластником в Туре и Траханицкой области, а Лисанием четверовластником в Иудее, первосвященников Ании и Каиафе. И так далее. Произошло то-то, то-то. То есть и Маршал вот сравнил поэтому Луку с историографиями. И говорит, что здесь... обращал внимание на интерес к историческим, географическим деталям, их точности, особенно в книге «Деяний». То есть там Павел описывает, что он пришел в такую... Весь его маршрут всех его путешествий можно просмотреть. Вот, то есть сравнивали с Евангелием с такими летописями. Но как минус, это можно отнести, пожалуй, только к Евангелию с Луки, потому что Марк и Матфей, тем более Иоанн, под эти критерии никак не подходили. То есть здесь мы можем говорить о специфике именно Луки. Кто-то сравнивал с греческой трагедией, с жанром. Потому что Евангелие – это как жанр, который надо смотреть вот в его эпохе. То есть с чем он может сравнить, чтобы вот откуда, вот когда евангелисты писали, на что, собственно, они опирались? Вот, какой вот жанр... Вот, в том числе, в каком смысле, куда они смотрели. Вот греческая трагедия, ну вот, тоже был такой автор, он смотрел, вот, например, Евангелие от Марка, введение, это проповедь Иоанна, развитие событий, служение Христа и рост оппозиции, кульминация, это ситуация в Иерусалиме, трагический поворот, это катастрофа, развязка, воскресение. И вот таким образом просмотрели, вроде как, все элементы греческой трагедии есть. Но, опять-таки, все-таки Евангелие, оно возникло больше в иудейской среде. И да, конечно, у нас имеется Евангелие на греческом языке, но ассоциации все, какие-то ссылки и так далее. И интерес, прежде всего, Ветхий Завет. И в каком-то смысле Евангелие, это, помимо всего прочего, это одно из прочтений Танаха. Ну, Танах это текст Ветхого Завета, имеется в виду. Танах – это Таран, Вим, Катувим. То есть, но это, вот этот вот текст, Танах, он имеет два прочтения – в христианском прочтении это Ветхий Завет, то есть Ветхий Завет именно в христианском прочтении. Понимаете, да, когда мы говорим о том, что Христос уже пришел, вот тогда это является Ветхим Заветом, который устарел. Для иудеев, которые вот это там не признали, это до сих пор Танах. Вот, и важно что вот этот Евангелие, помимо всего прочего, это толкование на вот этот вот Танах, который его в том числе воспринимает как исполнение вот этих всех обетований, которые были и так далее. То есть, и насколько можно вопрос сравнивать вот греческую трагедию, которая вот именно в греческом мире крутилась, и вот эти вот произведения, которые отсылаются вот к... и в каком смысле вот вытекает и соотносится с Танахом. Так что кто-то воспринимал это, вот особенно Евангелие от Матфея, как новый закон, что Моисею был дан один закон, и в каком смысле Матфей хотел повторить новое пятикнижие. Вот если вы посмотрите, вот мы с вами отдельно поговорим, Матфей есть Евангелие разделен на 5 блоков. И эти 5 блоков, они воспринимаются как пятикнижие. Ну, например, где был дарован закон и Моисею? На горе Синай, когда, да? На горе Синай. А где, в каком смысле, был дарован новозаветный закон? Нагорная проповедь. Когда вот там можно смотреть, как что Христос взошел на гору, вот, и то это, вокруг него сели вот ученики, там множество народа, как вот и Яхве на горе, и вот и народ. И начал говорить, вот, и отсылки идут вот на горной проповеди. Вот вы были слышны, что было сказано тогда? А я говорю вам, слышать было сказано тогда, а я говорю вам. Вот такие отсылки, они постоянные. Это, ну, вот, прям только. Один из примеров. И таких циклов 5 идет у Матфея. Вот, но здесь, если это новый закон, то получается, акцент делается на учение. Тогда, как в Евангелии, акцент на личности. Православная позиция следующая, что, это, что Евангелие нельзя прочитывать исключительно с академической стороны. И у Евангелия, у него, если хотите, свой собственный жанр. Евангелие, цель Евангелия – это исключительно свидетельство о Христе. Поэтому, говоря о жанре Евангелия, мы можем в каком смысле говорить об отдельном жанре, который, ну, может быть, имеет какие-то литературные пересечения с вышеперечисленными жанрами, но является, тем не менее, своим по содержанию, по построению своим собственным. Потому что, ну, как вы понимаете, в античном мире никто никакого Бога так не проповедовал, и как Евангелие проповедует Христа. Вот, и кроме того, Евангелие, оно в том числе возникло как чтения, которые прочитывались во время богослужения на христианских собраниях. То есть, в каком смысле Евангелие с самого начала задумывалось как, ну, если хотите, богослужебная книга. И это тоже очень важный момент, что Евангелие, оно неотрывно от литургии. От преломления хлеба, то есть от богослужения. То есть оно в этом контексте возникло, и в этом контексте оно у нас и существует. Вот. Далее. Есть такая синоптическая проблема. Вот мы с вами уже отчасти об этом начали говорить. В чем, собственно, состоит эта проблема? Видите, у нас занятие идет, если можно потише. В ранней церкви, судя по всему, возникло, как пишет Папий Иераполький, некий сборник изречения Христа. Вот он так пишет, что Матфей написал сборник изречений Христа, который переводил в оригинале логии Иисуса, который переводил каждый как мог. Ну, причем на еврейском он написал, который переводил каждый как мог. Вот. И здесь сразу возникает проблема. Евангелие от Матфея у нас имеется только в греческом тексте. То есть в еврейском тексте его нет. А Папий Иераполький говорит о еврейском. С другой стороны, то, что у нас Евангелие от Матфея, это не совсем сборник изречений. Да, конечно, там есть изречения, Нагорная проповедь, но тем не менее там очень много и таких повествовательных моментов. Это означает следующее, что был, вот как в современной науке считается, что был вот какой-то вот такой вот сборник изречений, которым в том числе какой-то вот материал, которым пользовались все евангелисты. Вот, и уже эта проблема, то, что вот евангелисты очень во многом соприкасаются друг с другом, она уже появилась в ранней церкви. Ну, вот я вам приведу такой классический пример. Исцеление расслабленного. Как об этом пишет Матфей в 9 главе. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Так говорит Матфей, Марк. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному», правда, уже без тогда, «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Ну, здесь просто, тут тебе говорю, а так все буквально. Все, то есть вербальное совпадение. Как Лука об этом говорит. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. То есть, вот это тебе говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой, и у Марка и Луки это вербально вообще. То есть, в принципе, вот если смотреть, там все вот прям дословно. То есть, таким, и получается такой абзац. Ну, когда у нас вот, когда я вот преподаватель, когда я вижу какой-то абзац в рефератах у нескольких студентов сходный, я наивно сразу предполагаю, что люди, кто-то у кого-то списали. Вот. Или, как часто бывает, они взяли это все с одного источника, но при этом не догадались переговорить друг с другом, чтобы у них вот так не совпадало. И в таком виде все это пришло мне. Когда у меня вот несколько рефератов, я подзываю, смотрю, вот видите, у вас абзац и у вас абзац, и он одинаковый. И вопрос, либо у кого-то списали, либо вы святые люди, пророки и так далее. Причем у меня есть некоторые сомнения. Вот, и в 19 веке, ну, 18, особенно 19 века, начало 19 века, это в протестантской среде возникла такая проблема. Кто у кого списал? Ну, и вот еще примеры приведу. Матфей содержит почти буквально 606 стихов из Марка. И, в принципе, Матфей воспроизводит 51% слов Марка, а Лука 52%. То есть, это вот следует, из этого следует что? Ну, вот сейчас понятно, что Матфей и Лука, когда писали, у них Марк наверняка уже, Евангелие от Марка уже было. То есть, и поэтому Марк воспринимается как, вот, в современной библистике, как одно из ранних Евангелий, которое служило материалом для остальных. Вот, Матфей и Лука обычно следуют хронологии порядка событий, как они представлены у Марка. И если Матфей отклоняется от хронологии, то хронология Марка следует Лука. А если Лука где-то отклоняется, то хронология Марка следует Матфей. То есть, вот такой момент есть. То есть, эта проблема, она возникла не сегодня, она была замечена в ранней церкви. Ну, вот, например, такой Тациан был, это отец где-то 2-3 века, он написал такое произведение, как «Диатессерон», то есть «Согласование Евангелий». То есть, уже к 3 веку, 3 век, это значит, что не просто Евангелия были уже написаны, это означает, что уже была понятна проблема, что какие-то вещи там надо согласовать, чтобы соотнести, что у одного находится с кем, да? И как раз он написал, соответственно, такое произведение. Ориген тоже самое. Он один из первых тоже исследователей синоптических Евангелий и синоптической традиции. Ну, вот вообще вся эта проблема, вот такого сходства, она называется синоптическая проблема. Ну, когда протестанты в свое время это таким образом озвучили, там она была простая. А кто у кого списал? Вот особенно в такой, в либеральной критической среде. Вот. Ориген. Он тоже пытался все это дело сопоставить и создал даже принципы толкования синоптических Евангелий. То есть он начал, с одной стороны, рассматривать Евангелие исторически, ну, и одновременно духовно. Но при этом историческое все буквальное повествование для него являлось исключительно как поводом для неких таких духовных размышлений, каких-то аллегорических толкований. Вот. Это, то есть, вот, например, читает ситуацию там Авраам, у которого была такая родная жена Сара, и наложница Агарь, которую привела Сара, чтобы дети, ну, чтобы дети могли быть. Может, помните эту историю, да? И вот он, например, считает, что вот Авраам – это там дух, что Сара – это там добродетель, Агарь – это чувство. Вот, и начинает рассуждать о том, как ум там между добродетелью и чувством. Ну, вроде как там, да? Ну, к тексту это не имеет никакого отношения, но Ориген вот именно таким образом все это толковал. Но это, кстати, было большое направление в ранней церкви. Вот, ну, я это все к чему говорю, что в ранней церкви уже эта проблема была такая вот очевидная. Но особенно она была поставлена именно в XVIII веке. Вот, и появилось несколько подходов. Вот, например, считалось, что, ну вот, например, такой Грисбах выдвинул идею о том, что была первая версия Евангелия от Матфея и первая версия Евангелия от Марка и так далее. Вот, они, вот была очень большая, кто чем пользовался, и такие вот разночтения, и в итоге вот получились три Евангелия. Вот, но самое авторитетное стала теория так называемых двух источников. Что, с одной стороны, очевидно, что первичным является Евангелие от Марка. Потому что оно... Почему Евангелие от Марка? Потому что по отношению ко всем оно более краткое. Вот. Это означает что? Что другие евангелисты, другие авторы, когда они берут за основу какой-то текст, они вряд ли будут что-то из него вычеркивать, но, скорее всего, будут что-то к нему чуть-чуть добавлять и как-то комментировать и чуть-чуть расширять. Но не вычеркивать. Далее, у Матфея и у Луки есть такие кусочки, которые у Матфея объединены в Нагорную проповедь. Потому что если у Матфея это Нагорная проповедь, помните, вот сел на гору, блаженный нищий духом и так далее, то у Луки есть тоже аналог. Проповедь на месте равным, где он тоже говорит четыре блаженных и четыре горя. Горе, горе вам. То есть какие-то вещи, которые являются параллели с Матфеевской Нагорной проповедью, но вот этого всего нет у Марка. То есть и вот в итоге становится понятно, пришли библисты вот к выводу о том, что был наверняка какой-то вот источник вот из как раз изречений Христа, о котором, возможно, это, возможно, тот самый, о котором Папий Иераполитский писал, что Матфей написал на еврейском языке сборник изречений Христа, который переводил каждый как мог. И поэтому вот был Марк, был вот этот сборник изречений, им пользовался Матфей, и пользовался потом вот этим всем, плюс какими-то другими своими источниками Лука. Ну и вот, например, такой пример. Как Христос плачет об Иерусалиме. Матфея как он. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями, побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотела я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня». Это Матфей. У Луки, у Марка ничего по этому поводу нету. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями, побивающих посланных тебе, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птицы, птенцов своих под крылья, и вы не захотели, и все оставляется до ваш пуст. Сказываю же вам, не увидите меня, пока не придет время, когда скажете благословен гряды во имя Господне». Почти дословно. Но у Марка этого нет. Это означает, что был какой-то общий источник, вот как раз вот такая двойная, пример, это является такой двойной традицией Марки и Лука, который, этот вот источник был назван условно Ку, то есть Ку – это от слова Квелле, вот, как некий вот источник для Марка и Луки, ну, но предполагается, что это тот самый, о котором говорил Папий Иераполитский. Вот. Что по этому поводу, как по всему, думает православная церковь? На самом деле, Вот таких споров, кто у кого из евангелистов что взял, кто каким образом что списал, кто у кого за кем что повторил, эти споры, они на самом деле с разными вариациями идут и по сей день. Но для нас важно следующее, что, разумеется, мы все это, на все на это смотрим немножко более шире. Понятно, что Христос проповедовал на еврейском-арамейском языках. Да? Евангелие, то, что у нас есть, они имеют, ну, то, что вот оригиналы, да, это греческие тексты. И, соответственно, мы с вами, мы можем говорить о том, что проповедь Спасителя, она проделала некий путь от устной проповеди на еврейском языке. Ну, еврейский-арамейский, тут есть споры, что где-то Христос говорил по-еврейски, где-то по-арамейски. Вот. Но сейчас не наша тема. Потом вот итоговая фиксация на греческом языке. Это означает, что, во-первых, наверняка это было как первично зафиксировано. Слушайте, а дверь открыта, закрыта? Все не что закрыто. То есть, наверняка, в качестве промежуточной формы были какие-то сборники изречений. В принципе, тут ничего страшного нет. То есть, наверняка, изначально, более того, сложилось какое-то устное предание. То есть, какие-то устные рассказы, когда вот община собиралась, раннехристианские апостолы, когда они повторяли что-то, и вот какие-то истории. Нам с вами сейчас это вот не с чем сравнить, поскольку у нас с вами нет такого понятия, как устное предание. Но, например, в дореволюционной России все-таки это было, потому что рассказывали сказки, вот, например, Илья Муромец, вот такие, Никита Кожемякин, ну, вот такие вот, то, что называется древнерусы, про богатырях, они могли быть зафиксированы где-то поздно, но когда сказки или какие-то истории рассказывали вот из уст в уста, это заучивалось, повторялось все и так далее. Вот это то, что называется устным преданием. Вот. А потом это предание по логике должно начать как-то фиксироваться письменно. И вот здесь мы вполне можем говорить о неком промежуточном пункте, в том числе об некоторых изречениях Христа. Вот. А Марк, вот мы с вами будем сейчас говорить о нем отдельно, он являлся спутником Петра и, по большому счету, фиксировал его проповеди, но без того, чтобы хронологически просматривать. И, соответственно, Марк, он мог основываться на Петре, вот, а другие евангелисты, они могли пользоваться, во-первых, своими какими-то источниками, плюс вот этим неким вот зафиксированным изречениями Христа. Но здесь, в принципе, ничего такого нету, потому что ну, традиция, она развивается, разумеется, что-то, текст, сами тексты развиваются. Причем каждый евангелист, он исходил из каких-то своих нужд. Никто никогда не писал Евангелие просто так, что вот мне скучно, дайте вот я Евангелие пишу. То есть есть какая-то потребность для проповеди, да? Причем для проповеди в определенной общине. Если Матфей больше обращался к евреям, к иудео-христианам или к иудеям, которые могли бы стать христианами, с соответствующим посылом и аргументами, которые были характерны именно для иудеев, то Марк, он, ну, поскольку это проповедь Петра в Риме, он, эта проповедь, она относится прежде всего к язычникам, и Евангелие от Марка, оно относится к язычникам. Это совсем другой характер. И получается, что каждый евангелист проповедь Христа приспосабливал под свою какую-то конкретную задачу. То есть и цель Евангелия – это проповедь, это благовестие. И что еще вот важно отметить, Евангелие, оно принципиально одно. Вот по-гречески это Евангелиум. У нас вот Евангелие от. И предполагается, есть Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна и четыре Евангелия. Вот. А по-гречески Евангелие кота. Кота – это по. больше. И буквально, если перевести, то по-гречески это Евангелие по Марку, по Матфею или согласно. Вот в английском языке это также будет according. То есть Иван, Gospel according Luke, например, или Джон. Евангелие согласно Павлу. То есть согласно Матфею. То есть логика какая, что Евангелие оно одно. Но здесь оно излагается согласно или по Матфею. Здесь оно излагается согласно или по Марку. Здесь по Луке и по Иоанну. Но принципиально одно-одно. Вот так акценты, вот, конечно, у нас здесь в надписаниях несколько разные. И православная позиция какая здесь? Что Евангелие одно, но, разумеется, каждый пользовался чем-то своим. И проблем здесь мы никакой не видим, потому что церковь канонизировала Евангелие именно в том виде, в котором они есть. По большому счету, для нас это вообще не проблема. То есть, как к этому относится церковь? Да никак не относится. Потому что это не проблема, потому что Евангелие оно одно. Но каждый, опять-таки, приспосабливался согласно целям, задачам. Конечно, есть классический пример. Когда одна притча, один евангелист пишет одно, а другой пишет другое. И вот спрашивают, а кто же все-таки из них верный? Вот, например, притча о злых виноградарях. По одному Евангелию. Сына убили. Вот прям вот внутри виноградника. Вот прям вот здесь его прям убили. Это, как кажется, по Матфею, насколько я помню. А по Луке, насколько я помню, все-таки там вывели. Вот как раз вывели и там уже убили. И то есть, и так его выводили, не выводили. Наш ответ, в принципе, это не играет роли, потому что смысл притчи от этого никак не меняется. Вот. Ну, я просто вот такие классические примеры привожу. Так, теперь что можем сказать по Евангелию от Матфея? Как вот я уже говорил, папе Иерапольский в 130 году он уже написал следующее, что Матфей собрал изречение Христа на еврейском языке и интерпретировал всяких каждый как мог. Но очевидно, что за... Вот у нас есть такой священник, отец Леонид Грильхес, он в свое время написал целую книгу, где показал, что в основе Евангелия от Матфея находится еврейский текст. И греческий текст является зачастую калькой, переводом еврейского. Ну вот смотрите. «И сказал он, говоря». Вот как вы считаете, на русском языке так можно сказать? «Сказал, говоря». Ну, как-то глупость какая-то, да? На греческом языке тоже так это себя звучит. «Сказал, говоря». А если мы это переведем все на еврейский язык обратно, то, говоря, слово будет это лемор. Амар – это слово «говорить», а лемор – это причастие от глагола «амар», то есть «говоря». И вот это слово «лемор», причастие, оно является своего рода двоеточием. Сказал «говоря», то есть от слова «говоря» – это означает, что вот сейчас идет прямая речь. Все. Просто и сказал он двоеточие. То есть можно и так. То есть это имеет функцию исключительно двоеточия. Но в Евангелии от Матфея на греческом языке вот такой семитизм, то есть вот такой остаток от еврейского языка, от буквального перевода с еврейского языка. То есть, если вот есть такие вещи, это означает, что это перевод с еврейского текста, который когда-то существовал. Логично?
Да.
Логично. Поэтому Павел Матфеев во многом следует Марку, но в изречениях видны такая вот еврейская зависимость. Место, где он писал, как считается, это Антиохия, это колыбель нееврейского христианства. Но, тем не менее, он пишет это для евреев. Но Евангелие от Матфея, тем не менее, достаточно раннее. Оно даже цитируется в раннем христианском произведении «Дидахе». Это завещание. Это «Богословение 12...» Так. «Дидахе» — это «Богословение 12 апостолов». Слушайте, как это точно переводится. Если «Богословение 12 патриархов» произведение, я решил сейчас... «Дидахе». Учение 12 апостолов. Да, учение. Потому что есть еще такое произведение «Благословение 12 патриархов». Вот что-то спутал. Вот, это тоже раннехристианское произведение «Дидахе». То есть написано, считается, где-то в 100-110, вот, ну, в 120 году, вот так, но не позднее. И там уже Матфей цитируется. Что у Матфея важно? С одной стороны, он, как я говорил, он обращен прежде всего к Израилю. И с одной стороны, это является неким вот спор с иудаизмом, еврейскими, иудейскими богословскими же аргументами. С другой стороны, в Евангелии от Матфея показано, что Христос подчеркивает, что все оставляется, дом ваш пустой. То есть, и получается, что все, тема иудаизма уже вроде как и закрыта. Вот. Какие есть такие вот еврейские условные элементы в Евангелии от Матфея? Ветхозаветный закон пребывает в силе. То есть Христос что говорит? Что не думайте, что я пришел нарушить закон, там, или я пришел исполнить, пока там ничего, пока до последней йоты ничего не исполнится. То есть Ветхозаветный закон по логике Христа на горной проповеди пребывает в силе. Дальше он говорит, что нужно слушать фарисеев. Он говорит, вы в одной из поучений, он говорит, что вы слушаете, что они говорят, но не поступайте, как поступают они, но слушайте. В принципе, то, что они говорят, это все верно. Дальше. Деколог, то есть вот 10 заповедей, они точно так же остаются основами спасения. Но вот Евангелие, то есть это то, как это описано в Ветхом Завете. Вот Евангелие от Матфея. 19 глава. Некто пришел к нему, говоря: «Учителю благий, что сделать мне благого, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповедь». Говорит ему: «Какие?» Иисус говорит: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». И он говорит: «Это все сохранил от юности моей». Иисус говорит ему: «Если хочешь быть совершенным, продай имение и раздай нищим». То есть, для того, чтобы, вот, он говорит, что спастись. И Христос повторяет ему доколог. То есть, для спасения это достаточно. А если уже хочешь быть вот совершенным, вот так вот, да, тогда уже другой вариант. Другой вопрос. Тогда уже раздай имение свое и следуй за мной. Но основа спасения остаются вот эти вот заповеди. Понимаете логику от Матфея? Давайте сравним с другими. Примерно такой же пассаж у Марка и у Луки. Но там описывается дальше немножко следующее. Вот Марк. «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах“». То есть, получается, здесь этого не достает. То есть, не то, что вот хочешь быть совершенным. То есть, все нормально, но если хочешь быть совсем-совсем таким, то раздай имение. А тут получается, что это то, чего ему не достает для спасения. И то же самое у Луки. «Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, пройди, раздай, и будешь иметь сокровища на небесах». То же самое. То есть и здесь Марк и Лука, они едины, а Матфей в этом плане немножко подкорректировал. То есть у него Матфей получается, что доколог остается основой спасения. Но при этом, что, кстати, интересно, только Марк пишет, что Иисус взглянул на него, полюбил его. То есть вот взглянул, но он вот какой хороший молодой человек. Вот. Ну, как-то расположился к нему, видимо, да. Вот остальные об этом не упоминают. То есть это, кстати, является одной из проблем вот этой теории, что Евангелие, они всегда, что Евангелие от Марка они взяли и только его расширили, но при этом ничего не сократили. Но, как мы видим, вот это то, что нету, есть только у Марка. Дальше. У Матфея соблюдение субботы, постов и приношений остается все в силе, потому что и Христос это делает, и так значит соблюдает. Христос платит налог ветхозаветному храму. Помните, там пришли, и он заплатил. И еврейские традиции по Евангелию от Матфея также поддерживаются. Ну вот, например, Матфей Матфей 15:2. Например. Матфей 15:2. Ну вот подходят книжники фарисеи и говорят, почему твои ученики приступают к преданию старцев и не умывают рук, когда едят хлеб. То есть подразумевается, что они должны выполнять эти традиции. То есть, может быть, обычно они выполняли, а тут что-то вот они отошли. И уже Христос с ними начинает на эту тему дискутировать. Есть такие раввинские формулировки «должно есть». Что «должно есть» и то-то делать. Вот это... Вот. Но при этом подчеркивается, что также апостольская проповедь ограничена Евангелием, Израилем одним. Помните, когда Христос посылает апостолов на такую, как учебную проповедь, и говорит, что вы там к самарянам не ходите, к язычникам не ходите, а ходите наипаче к погибшим сынам дома Израилева. То есть только к ним. Дальше, когда язычница некая хотела исцелиться, Христос говорит, что нельзя мне отдавать там детей там, или отдать там. Конечно, он там говорит не псам, как у нас передано, а щенкам. В оригинале там слово «щенок» стоит. То есть это у нас звучит это обидно, ну, как собака, или по-русски это еще грубее в современном жаргоне. Но просто это обидно. А там нет, там им стоит слово «щенок». Что вот вы взять и отдать щенку там какому-то. Вот. То есть тут без вот такой вот обидной коннотации. То есть это уже потом, после воскресения, идите научите все народы, крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа. После воскресения, да, а до воскресения только Израиль. Вот, и опять-таки, как я говорил, в Евангелии от Матфея есть 5 блоков поучений. То есть, как считается, то есть первый блок – это 5 и 7 глава Нагорной проповедь, 10 глава, то есть 13 глава там притчи, 18 и 24 и 25 глава. Вот, поучения, вот они действительно сконцентрированы по 5 циклам. То есть получается, что Матфей он как бы хочет сделать, ну, условно говоря, новые пятикнижие. То есть пишет некое новое пятикнижие для с учетом новых обстоятельств. То есть вот это вот интересно. Есть стандартная заключительная формула у него, которая заканчивает каждый из вот этих вот поучений. Вот, например, Матфей 7:28. «И когда окончил, Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его». То есть это стандартная такая заключительная формула, это означает, что все, этот цикл поучений закончился. Вот. Ну, иногда, что он учил как власимеющие, а не как книжники фарисеи. Но иногда вот такие вот вещи добавляются. Но это повторяется после каждого этого блока. Там в 7 главе, в 11, в 13, в 19, в 26. То есть это стандартная заключительная формулировка. Матфей также осознает ветхозаветные корни проповеди Христа. То есть... И подчеркивает постоянное исполнение пророчеств. Ну, например, это только у Матфея, что из Египта возвал я сына моего, например, да? Или что там Матфей еще? И там пришел он, и что дева в очреве примет родить сына. Тоже Матфей говорит об исполнении вот этого пророчества. Или, например, в Назарет, когда вернулись из Египта, говорит, ибо сказано пророкам, Назаре им наречется. Здесь, кстати, есть проблема, я вам, кажется, о ней рассказывал, что, во-первых, Назарим Христос не был, ну, Назарет ветхозаветный, аналог ветхозаветного монашества, то есть такой обет. И, во-вторых, пророчества такого тоже нет, что Мессия должен был быть Назареем. От Златоуст говорит, может быть, он имел в виду назаретянин, но, опять-таки, такого пророчества тоже нет. В итоге от Златоуст рассуждает, говорит, я не знаю, что с этим совсем делать, как это понимать. Но, на самом деле, все просто интересно. Назарет – это отцо, происходит отцо ветвь и переводится как город ветвей на царей. Вот. И назарянин, и Назарей, то есть по надписанию еврейскому, это одно и то же слово. И может приводиться как ветвь. Нацарей. Вот Назарянин – это как ветвь. А ветвью Христос называется очень и очень часто в Ветхом Завете, вот у будущей Мессии. Помните, например, что как жезл из корня Исеева, что предполагается? Что... народ израильский уничтожен, его там сильные цари, так сказать, там поработили, уничтожили, вот как вот срубили, и там как пенек от него остался. Но растет ветка, и это вот это вот как росток, отросток, который надежда Израиля, это как вот этот вот новый Израиль, который вот, да, вот. И вот Мессия, он как раз называется сейчас вот такой ветвью, ветвь из корня Исеева. Вот, кстати, ветвь с корня, то есть Исей – это отец Давида, то есть это из корня Давидова, то есть это речь идет о потомке Давида, то есть это Мессия, я под этим всегда понимался. И вот как раз слово Нецер, так Мессия назывался регулярно. И, соответственно, если мы предположим, что Матфей изначально писал на еврейском, то есть, и тогда он будет назван ветвью, пришел он в город ветвей и стал ветвью, то есть, вот, ибо сказано пророком, что он будет назван ветвью, тогда понятно, о чем идет и о каком пророчестве говорит речь. А на греческом, разумеется, там непонятно. Вот, и это все требует ветхозаветной... отсылки к ветхозаветному мышлению, ветхозаветным пророчествам, ветхозаветным коннотациям. То есть это все как аргумент к тому, что адресаты этого являются евреи. Что еще интересно? У евангелиста Матфея есть такой очень серьезный акцент на учение о церкви, на экклесиологию. На церковь. Для него церковь это является нечто важным. Ну, разумеется, он церковь воспринимает не как сейчас вот абстрактное общество людей. Церковь как община, это как, условно, такая вот, как объединение вот этих вот общин, вот это как верующего Христа и так далее. Ну, вот смотрите, когда Петр Христос спрашивает, а за кого вы меня почитаете? Симон Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть это есть у Матфея, у Марка и у Луки. То есть Лука говорит, за Христа Божия. там Марк. Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И дальше стих, который присутствует только у Матфея, и нету ни у кого больше. «Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть или кровь открыли тебе это, но мой Отец сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата адова не одолеют ее. И дам тебе ключи от Царства Небесного, и что свяжешь на небе, будет связано на небесах. И что разрешишь на небе, будет разрешено на небесах». То есть это только у Матфея есть такая фраза. И вот тема церкви, это впервые встречается тема церкви в Новом Завете. Слово «экклесия». То есть вот создам церковь. В принципе, в Евангелии, в Евангелиях слово «церковь», оно встречается три раза. И все три раза только у Матфея. То есть вот в этом случае создам церковь, ну, по-славянски созижду церковь. Это более монументально, конечно, звучит. И в 18 главе, то есть через две главы, там он говорит что? Что если там что-то там ближний твой согрешит, во-первых, ты ему скажешь сам, во-вторых, 2-3 свидетеля. Если нет, повежь церкви, то есть расскажи церкви. Но если церковь прислушает, будет тебя как язычники мытарь. И вот поэтому слово «церковь» оно присутствует только у Матфея. Создам церковь, повешь церкви, а еще церковь прислушает. Вот три раза слово «экклесия». И ни у кого из других евангелистов больше. То есть это означает, и вот из разных контекстов церковь получается как то, что вязать, решить, церковь может простить и так далее. Церкви надо сообщить, если что. То есть вот всей общине. То есть некоторые библисты даже воспринимали Матфея как, если хотите, руководство по церковной дисциплине. То есть это вот Евангелие. Ну вот тоже говорит в 18 главе, что если там брат твой согрешит против тебя, обличи его между тобой одним. Если тебя послушают, то приобрел ты брата твоего. Как в параллельном у Луки. Что Анадея возьмет пропавшую овцу на плечи с радостью и говорит ему, что бывает радость у ангелов и об одном грешнике кающемся. То есть первое, что Матфей говорит, приобрел ты брата моего. То есть брат это предполагает церковь, церковную структуру. Когда? Потому что ну, брат сестра может быть в церкви. А грешник кающийся перед Богом. То есть это означает, что Матфей, он мыслит именно с позиции церкви. Дальше, впоследствии, он для Матфея очень важна такая, если хотите, стратегия миссионерской деятельности. Вот, например, 28 глава, 20 стих. Вот это знаменитое великое поручение. Оно присутствует тоже только у Матфея. Ну, великое поручение, его очень любят протестанты цитировать, что они когда не проповедуют. Приблизился Иисус, сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». То есть это только у Матфея есть. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть вот помимо всего этого, это и святая жизнь, вот, и вот и то, как это является средством проповеди своего рода. И учение Христа – это центральная стратегия миссионерской деятельности. Я с вами во все дни до скончания века, но важно, что учить, соблюдать все. Дальше, что наша с вами жизнь важна тоже для проповеди. Помните, как вот, что вы свет миру, что вы светильник, который там никто не ставит, что светильник должен светить. Вот, это все тоже Матфей. Дальше. Здесь есть интересные следующие коннотации, если хотите, типологические связи с Ветхим Заветом. Во-первых, Христос представляется как новый Моисей, как прообраз Моисея. Вот смотрите, и Моисей, и Христа в Евангелии от Матфея угрожали убить, то есть убийство младенца мужского пола. И в Исходе, и в Матфее дословно повторение одной фразы: «Из Египта возвал я сына моего». То есть это, там это относится к Моисею прежде, и к Израилю, а тут к Христу. Дальше. Исход из Египта. То есть и Израиль вышел из Египта, и Христос тоже самый ушел из Египта. То есть это как новый исход. Дальше. То же самое. После в Древний Израиль, когда с Моисеем прошел через море, ну а море, как вы помните, оно ассоциируется с крещением. Вот когда мы читали «Крещение Господне», читалось как раз вот переход через вот это море. Народ попадает в пустыню. То же самое. Христос, Святой Иоанн Креститель, также идет в пустыню. 40 дней поста – это является параллелью 40 лет пребывания из Израиля в пустыне. Ну и как я говорил, вот эта вот типология гора Синай, что, вот, что Бог на горе Синай, а тут Христос присутствует на Нагорной проповеди. И там Христос тут. Я вам говорил об этом же, об этой типологии, да? То есть там, если Бог такой Яхве на горе, гром, молнии, все, беда-беда, то тут Христос, его ученики и толпы народа. То есть вот... Вот, и в принципе, у Матфея порядка 20 раз встречается, все же было, чтобы исполнилось Писание. Вот эта фраза «чтобы исполнилось» встречается порядка 20 раз. Или «писано бо», и тоже порядка 15 раз встречается. То есть, один даже из библистов обозначил следующее, что Евангелие от Матфея – это плод труда целой раннехристианской община или школа Матфея по интерпретации Ветхого Завета. То есть вот он. Ну, чтобы интерпретировать, чтобы как-то соотнести с Ветхим Заветом, конечно. Конечно, он специально евреям писал. Вот. Но, с другой стороны, есть некоторые антиеврейские черты в нем. Что Христос говорит, что «я больше, чем храм». Или, например, в другом месте он говорит, что от вас царство будет отнято и там отдано другим. Или сыны царства будут извергнуты в тьму кромешную. Ну и в конце. Идите, научите все народы. То есть это ну, не совсем израильское, да? Потому что в Израиле центр был именно Израиль. Нет, конечно, все народы, они что могли? Они вот у пророка Исаии, вот есть такая фраза «все народы». Но все народы придут в Иерусалим, поклонятся Яхве, принесут дары. То есть вот почтут, как во времена Соломона. Как во время Соломона, вот когда и Израиль был таким великим царством, Иерусалим великим городом, храм, великие цари, все народы приходили, там царица Савская, все приходили, приносили дары, почитали там, и так далее. Вот. И у Исаии есть в 60-х главах тоже, вот, что придут все народы поклонятся, все народы дары принесут и так далее. То есть вот тем всех народов присутствует. Но это скорее является признанием величия Израиля. Понимаете? А здесь Христос говорит о том, что вы должны идти проповедовать всем народам. То есть уже все, больше не евреи. Дальше смотрите притчи. 11 час, например. Что сколько... Помните, что работник пошел Христос? Господин взял одного работника, там, ну, грубо говоря, утром второго днем, третьих там вечером, и совсем там уже там, да, ближе к ночи. И всем дал одну и ту же сумму. То есть, на самом деле, это притча, вот если так посмотреть с позиции его иудейских слушателей, вот какая была проблема раннехристианская? Это иудео-христианство. Христиане из иудеев, христиане из язычников. Что и иудеи очень мало кто пришли в христианство. Да, конечно, это апостолы. Ну, понятно, Христос – это еврей. Ну, это не берем. Но принципиально пришло очень мало евреев. И, соответственно, Павел начинает проповедь, ну, там, да, Павел, Петр сначала крестит язычников, то есть принимает в христианство язычников. То есть, а как с этим совсем быть? То есть, это вопрос, а почему вот эти ветхозаветные обетования, все это было к нам, к Израилю, а большинство сейчас в церкви находятся христиане из язычников? Что Бог там с обетованием, у него что-то не так? Или что за несправедливость какая? И Павел на эту тему даже пишет такой большой абзац послания к римлянам, там с 9 по 13, 11 главу, где объясняет, что это премудрость Божия такая, что вот что у израильтян вот отяжелело, так огрубило сердце, вот поэтому Бог принимает язычников, но как чтобы язычники, смотря на вот сынов вот из Израиля, глядя, что их Господь в каком плане не пощадил, что они должны показывать большую ревность. А как войдет какой-то такой полнота язычников, так и придут, Израиль вернется к Богу. Еще подчеркивает Павел, что дары и обетования непреложны. То есть это, и Матфей эту проблему он тоже знает. И именно поэтому, когда он пишет что, о том, что одни работники работали с утра, а другие присоединились в последний момент. Ну, кто работал с утра? Ну, Израиль, сколько он там ходил, там соблюдали, там отцы и так далее. А тут вот люди пришли, ничего не делали, хоп, присоединились, и вроде как что? И все, что ли? Понимаете, как вот для них эта притча звучала? Ну, не как для нас. Или, например, притча, опять-таки, о блудном сыне. Что один сын, который правильный, что он все делал правильно, вот как Израиль. Вот, а вот этот сын вот просто пошел там из ниоткуда. Это все, тоже все антииудейски немножко звучало. Ну и так далее. Вот, то есть вот это все особенность Евангелия от Матфея. Особенность Евангелия от Марка. Он также засвидетельствован папе Мирапольским и Иринеем Леонским. Ириней Леонский в 185 году писал, что по их кончении Петра и Павла Марк, ученик и толкователь Петра, сам передал Писанию для нас, что Петр провозгласил. То есть он, Марк, везде упоминается как спутник и переводчик Петра. Ну, Петр там часто упоминается. Что интересно, Петр назван здесь сатаной. Помните, когда он говорит, что не должно, что да не будет этого, что не пострадаешь ты. Христос говорит, отойди от меня, сатана. То есть это тоже Петр. И есть целый ряд моментов, где Петр присутствует. Ну, просто между делом как бы вот это отмечается. В то время как другие ученики об этом особо, другие евангелисты об этом принципиально не упоминают. То есть к делу это не относится, но если мы предположим, что Матфей, он все следил за Петром, тогда понятно, почему это указано. Да. Почему, ну, как я говорил, Марк, он считается первенствующим. Почему? Ну, аргумент следующий. Матфей и Лука повествует о фактах более детально, чем Марк. Ну, зачем Марку убирать важные детали? То есть, если вот Марк взял, а потом кто-то уже из свидетелей сказал, да, действительно такой случай был, а еще было вот то-то, то-то. Понимаете? И таким образом это расширяется. А вот брать и лишние подробности удалять, ну, как-то, почему удалять? Ну и порядок. Легче объяснить изменения, внесенные у Матфея и Луки, чем от Марка. То есть, вот если брать, что понятно, почему, как Лука приспособил вот эти слова, или там проповедь Марка, Евангелие от Марка, и как Матфей приспособил. Ну, сложно объяснить, почему, если Марк вторичен, почему он что-то убирал, такие важные детали. И некоторые детали у Марка, вот стиль, и не совсем уместные вроде как. Ну, вот, например, Матфей, вот один эпизод. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духом словом, исцелил всех их. Лука, похоже. При захождении же солнца все имевшие больных различным болезням приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий». У Марка как все это? При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. То есть, вот детали. То есть, при наступлении вечера, когда заходило солнце, так говорит только Марк, и весь город собрался к дверям. То есть, ну, может быть, и там Христос проповедовал. Это тоже деталь. Это который говорит, что это может быть только свидетель. Или, например, если преображение, например. Все говорят, что его одежды стали белые, как снег. От Евангелия от Марка. Белые, такие белые, как белильщик не может выбелить. То есть, это означает, что вот это был Петр, и это вот со слов Петра. Петра все взято. Это его личное впечатление. Он же видел это, он был. Говорит, вот представляете, белые, вот настолько белые. Вот это такое замечание есть только у Марка. Есть интересный такой момент, также тоже только у Марка, который можно интерпретировать как некая непочтительность. Вот. Например, непочтительность учеников. Вот это момент, когда Христос с учениками в лодке плыли. И Христос заснул, и море разыгралось, шторм. Матфей пишет: «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Лука: «Во время плавания он заснул, на озеро поднялся бурный ветер». Марк: «А он спал на корме, на возглавии». То есть, вот объясняется, где конкретно он спал. «Его будет, и говорят ему: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Эй, тебе все равно, что ли? Там? Вот как так. Ну, да, некая непочтительность в этом есть. И логично, почему исправили это, подкорректировали Матфей и Лука, чем таким образом будет Марк корректировать. Ну, наверняка так и не сказали, но Матфей и Лука в этом могли увидеть некую непочтительность. Тоже вот что интересно. Каким образом изложено там учение, ну, если хотите, образ Христа? Он там показывает совершенно иначе, чем у других учеников. Ну, вот смотрите, у Матфея, ну, от крещения. Христос приходит к Иоанну креститься. И это было очень большой проблемой в ранней церкви. Почему? Потому что, ну как, ведь считается, что старший должен благословлять младшего, а младший у старшего брать благословение. Помните, как апостол в Евангелии, в послании к евреям, что тут как раз вот когда вчера, кажется, читалось, что священство по Мельхиседеку и священство по чину Аарона. И говорится, что вот когда Авраам пришел к Мельхиседеку, Авраам взял у него благословение. Хотя непонятно, Авраам – это отец всех верующих, и понятно, кто это такой. А тут непонятно, взялся какой-то Мельхиседек вот из ниоткуда. И сам Авраам берет у него благословение. И в лице Авраама, в том числе и колено Левия, и вот это священство по чину Левия, поскольку оно как будто у него внутри Авраама еще находилось. Тем самым. И первенство Мельхиседек здесь такое, потому что младший берет благословение у старшего, и старший благословляет младшего. Это означает, что Мельхиседек, вот священство, которое ниоткуда, и Христос священник по чину Мельхиседека. То есть здесь автор сравнивает, что вот Христос, и что если Христос первосвященник, то какой он первосвященник, то есть по какому чину, потому что, то есть, и он говорит, что есть священство по чину Аарона, которое традиционно священство, но есть священство вот именно по чину Мельхиседека, в том плане, что ну, непонятно откуда взялся, непонятно почему, зачем и так далее, но тем не менее его воспринят как приоритет. Вот, и поэтому Христос священник по чину Мельхиседека. И Павел сказал, что старший благословляет младшего. И, а тут Христос приходит к Иоанну Крестителю и получает крещение от него. У Матфея есть такая оговорка, что ты ли должен от меня креститься, все-таки я от тебя должен креститься. А у Марка такой оговорки нету. И получается по Марку, что приходит некий Иисус из Назарета. Там, если у Матфея-то есть все равно какой-то рассказ там, по рождению и так далее, то у Марка этого рассказа нет. И получается, что начало родословия, что и явился он там в пустыне, проповедуя крещение покаяния и так далее, и что в те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского креститься от Иоанна в Иордане. То есть это вот все, что мы знаем о Христе к этому моменту. Вот идет крещение, и глас был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благословение. То есть получается, что не все услышали это, вот, а только сам Христос, что он пришел все-таки покреститься у Иоанна Крестителя. Причем Иоанн Креститель его крестил в крещении покаяния, то есть без всякой там, что он лежит исполнить всякую правду, без всяких оговорок. И во время крещения, вот, получается, Христу вот, как раз и пришел вот эта вот новость, что ты, Сын мой возлюбленный. То есть, получается, из текста следует, что он еще до этого и не знал всего этого. То есть, и здесь непонятно, то ли это было личным каким-то актом, что это он услышал, либо это было каким-то публичным актом, что все об этом услышали. И Иоанн это засвидетельствовал. Вот у Марка получается, что именно с ты, Сын мой возлюбленный. И Марк считается вот такая вот христология, вот как он показывает, что вот если читать только Марка, без связи с другими Евангелиями, он рисует такой образ, что вот был некий Иисус из Назарета, который в конце раскрывается, уже в самом конце раскрывается как Бог. В самом конце. Но вначале это некий Иисус из Назарета, который... Но вот нету объяснений по происхождению Христа, его сверхъестественном рождении. У Марка этого нет. Нет оговорки, что там, надлежит, не надлежит креститься. То есть просто приходят и крестятся во оставление грехов. Дальше вот узнают, что вот, ты, Сын мой возлюбленный, и во... И какой портрет у Христа у Марка? Ну, например, описывается гнев, например, 40-41 стихи, там, что Христос посмотрел с гневом. Или там в 3 главе описывается, что он был вне себя. В 6 главе, 35 стих, описывается, что он не смог исцелить никого по причине неверия их, то есть неспособности исцелять. Тут же говорится о непочтительном обращении учеников. Вот, я говорю, спят на корме. Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Вот, это все только у Марка. Вот, и по логике Марка как раз именно вот в моменте смерти и воскресения Христос именно раскрывается как Бог. Ну, это как можно, так, секунду, это можно сравнить с посланием к так, что? То есть вот в процессе, что Бог воскрешает, как вот как по логике Павла, Бог воскрешает Христа из мертвых, что Бог, воскресивший Христа из мертвых. И вот, и, то есть во время крещения он узнает, что ты сын мой возлюбленный, а тут и Бог воскрешает его из мертвых, и все. Вот здесь он уже раскрывается как Бог. То есть у Луки по сравнению с этим все-таки более развита такая вот, если хотите, образ Христа как образ такого божественного посланника, потому что там есть рассказ о Благовещении, о том, каким образом Иоанн Креститель родился, Благовещение, ну, перед рождением Иоанна Крестителя, а у Марка всего этого нет. Просто вот от какой-то пришел Иисус из Назарета и просто крестится от Иоанна Крестителя. Вот. И благодаря вот этим вот всем оговоркам, вот, которые есть у Луки, там понятно, почему это божественный посланник. А у Марка этого нету. Дальше. Ученики здесь представлены у Марка не всегда адекватными. Вот смотрите. В 4 главе получается, что Христос должен толковать им все притчи наедине, чтобы они и поняли. Дальше, в 12 главе, 12 стих, он говорит, что фарисеи более понятливы, чем вы. Дальше, Марк 7 глава, 17 стих, они еще раз просят объяснить, растолковать ему притчу, не поняв содержание ее. Да. Марк 8 глава, тоже 17-18 стихи, Христос укоряет за непонимание. Вот, например, можно сравнить параллели. Марк. «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Матфей, параллельное место. «Блаженны же очи, что видят, и уши ваши, что слышат». То есть вы видите и слышите, вы блаженны. А Марк наоборот говорит, что вот вы все ничего не понимаете, вот очи видите, имеете, но не видите, уши имеете, не слышите. Христос там упрекает их в 10 главе за неправильные там отношения там, к некоторым чудесам, что они в 9 главе, будучи наделены властью, не могут изгнать бесов и недовольны, что другие изгоняют бесов. И комментарии евангелиста такие. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумляли себе и дивились». То есть, ну, вроде бы, сколько чудес он совершал, тут они дивились. Или, например, дальше. «И не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». То есть, Христос сотворил чудо с хлебами, потом пришел к ним в лодку, в лодке, так сказать, потом там был шторм, и он шторм утихомирил, и они дивились, потому что огрубило их сердце, потому что они не поняли чудо с хлебами. Вот. Ну, понятно, что дискредитирующее отношение Петра, Христа, обращение Христа к Петру, «Отойди от меня, сатана». Вот. И у Марка еще в 14 главе описывается, как ученики убежали. То есть это тоже только у Марка. Так, можем начать от Луки, либо Луку в следующий раз вместе с Иоанном возьмем, потому что время уже. Да. Да. Не слишком то, что я говорю, это концентрировано для вас, или может как-то попроще?
Очень хорошо, но просто действительно, наверное, немножечко... Потому что, да, на службе были все это сказано. Вы все-таки как бы читали
сами? Угу. Ну, нормально то, что вот я говорю, по поводу, да? Все понятно, да. Хорошо. Дайте тогда Луку и Иоанна на следующий раз. Все, давайте тогда с вами помолимся. Достойная всякого есть Божия Тебя, Богородица, Пресвятая Богородица, Пресвятая Матерь Бога нашего, честнейшую, темную, славнейшую, без сравнения сердца, без исцеления Бога, Слово Божие, Сущую Богородицу, Царевича. Так, вопрос.